Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу таңкы уктурууларды улантат. Кутман таңыңыз менен алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Токмок шаардык соту камалган депутатты үй камагына чыгарганы талкууга түштү.
Көчө кармалды угуп алып, анан бүгүн моментип чыгарып аткан таң калам да.
Айжан Сейитов кундук алышып, себептен себеп чыгарышып камап атышат.
Нарында пенсионерлер жапырт электрондук тейлөө системасына өтүп жатышат, бирок облустун бир да айылында банкомат жок. Европа демографиялык көйгөйгө кептеле баштады. Анын себептерине токтолобуз жана журналисттердин медиа топто форуму жөнүндө айтып беребиз.
Церемония вручения премии «Стремление 2019». Добро пожаловать!
Студияда бүгүн мен Санжар Иралиев иштейм. 29 апрелдеги баяндардын башында жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Испанияда соңку 4 жылдын ичинде 3-жү жолу өтүп жаткан чукул парламенттик шайлоодо бийликтеги партия алдыга чыкты. Эксит полдор премьер-министр Педро Санчес жетектеген Испаниянын социалисттик жумушчу партиясы жалпы добуштардын 30% чукулун алганын көрсөтүп жатат. Алдын ала жыйынтыктар ырасталса, социалисттер коалиция түзүү үчүн башкы партиялардын колдоосуна муктаж болот. Эксит полдорго ылайык Пабло Касадо жетектеген элдик партиянын добуштардын 16.8% Альберт Риверанын жарандар блогу 14% алды. Испан демократиясынын тарыхында биринчи жолу Вокс аттуу ашкере оңчул партиянын 9% көрсөткүч менен парламентте кеминде 23 мандатка ээ болгону жатат. Жекшембидеги добуш берүүгө шайлоочулардын 70% чукулу катышканы белгилүү болду. Премьер-министр Санчес парламент быйылкы жылдын бюджети боюнча мунаса таба албай койгондон кийин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарыялаган эле. Шри-Ланкада бир жума мурдагы жангешти жардыруулардын артында турат деп шектелген Захран Хашимдин атасы менен бир тууганы полициянын рейди маалында коштошту. Бул маалыматты өлкөнүн коопсуздук күчтөрү жана шектүүнүн туугандары 28 апрелде ырасташты. Эки күн мурда полиция шектүүнүн Шри-Ланканын чыгышындагы үйүнө басып кирген, натыйжада ортодо атышуу чыгып, андан 15 киши менен кошо Зайени Хашим, Рилван Хашим жана алардын атасы Мохаммед Хашим мерт болгон. Шри-Ланканын полициясы Захран Хашим 20 апрелде христиандар Пасха майрамын белгилеп жатканда удаалаш жардырууларды уюштурган деп эсептейт. Захран өзү баш калаадагы Коломбодогу мейманканалардын бириндеги жангешти жардыруусунда мерт болгону ырасталган. Ислам мамлекеттер урдук тобу жоопкерчилик алган бул кол салуулар боюнча кармалгандардын саны 100 кишиден ашты. Өлкөдө жардыруулардан улам бир жума мурда жабылган мектептер 29 апрелде ачылганы турат. Кыргызстанга Кытайдын коргоо министри келди. 28 апрелде Бишкектин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйынын утурулай Кытайдын коргоо министри Вэй Фэнха расмий сапары менен келди. Бул тууралуу куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан маалымдашты. Кытайдын коргоо министри менен Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Райымбери Дүйшөмбиев жолугуп, коопсуздук жагдайындагы бир катар маселелерди талкуулашты. Ошондой эле жолугушууда аскерий техникалар боюнча кызматташуу протоколдоруна кол коюлду. 27-28 апрель күндөрү Интерньюз уюму уюштурган медиа топтоо форуму журналисттерге умтулуу сыйлыгын тапшыруу менен аяктады. Калыстар тобунун төрагасы, журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марс Төлөгөнов бул ирет 158 эмгек түшкөнүн айтып, анын арасында 7 багытта жеңүүчүлөр аныкталганын билдирди.
Алардын биринчиси бийлик жана коом, балалыкты коргоо, тынчтык жана ынтымак, маданият жана агартуу, жардам берүү мезгили, аракетчил адам жана сынактын атайын номинациясы бул темага берилгендиги үчүн кесиптештердин алкоосу деген 7 номинация болду.
Форумда тынчтык жана ынтымак номинациясына эч кандай макала баяны ылайыктуу деп табылган жок. Башка багыттарга кимдер сыйланганын Азаттык Чекит.org сайтынан окусаңыздар болот. Бишкектеги Асанбай борборунда уюштурулган форумга 300 адам катышып, заманбап техниканын жетишкендиктери колдонулду. Эки күн бою эртеден кечке тынымсыз талкуулар болуп турду. Интерньюз уюму медиа топтоо форумун 2018 жылдагы өткөргөн болчу. Бүгүн 29 апрелде саат 16:00 баштап Бишкектин Алатоо аянтында майрамдык мааракеэ башталат. Андыктан Чүй көчөсү Эркиндик бульварынан Панфилов көчөсүнө чейин автоунаалар үчүн жабылат. Жабылган жолдор түнкү саат 12:00 кийин гана ачылат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. Мындан сырткары коопсуздук чаралары үчүн аянтка 8 өткөрмө жайлар аркылуу киргизилет. Атайын өткөрмө бекеттер: Рыскулов Орозбеков, Рыскулов Разаков, Пушкин Эркиндик, Чүй Эркиндик, Разаков Киев, Орозбеков Киев, Памфилов Чүй, Памфилов Рыскулов көчөсүнө орнотулат. Шаар тургундарын ошол өткөрмө бекеттеринен кирүүгө боло турган мэрия билдирди. Ошондой эле шаар күнү майрамдоо үчүн аянтка миңдей милиция, коомдук коопсуздук да көз салып, тез жардам жана өрт өчүрүүчү кызматтары дагы болот. Мэрия айдоочуларды алдын ала маршруттарды аныктап алууга чакырат.
Жаңылыктарды, кабарларды токтосун Шамбетов айтып берди. Бул жана башка маалыматтар сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Аба ырайы. Кыргыз гидромет ишканасы бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Жалал Абад, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарында 22-24 градуска чейин, Ысык Көл, Нарын дуандарында 20-21, бийик тоолуу райондордо 7 градус жылуу болот. Бишкекте күндүн табы 23 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Баяндар топтомуна өтөбүз. Токмок шаардык соту 27 апрелде 8 айдан бери издөөдө жүргөн жергиликтүү кеңештин депутаты Тынай Жансейитовду үй камагына чыгарганы талкууга түштү. Жабырлануучу тарап соттун чечимине нааразы экенин айтса, жергиликтүү тургундар депутат саясаттын курмандыгы болуп жатканын белгилешүүдө. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Дээрлик бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн Токмок шаардык кеңештин депутаты Тынай Жансейитов 25 апрелде өзү милицияга келип, Ысык Ата ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. 27 апрелде Токмок шаардык соту Жансейитовду үй камагына чыгарды. Жабык өткөн сот жыйынтыгына каршы болгон жабырлануучу тарап эл аралык издөөдө жүргөн адамды дароо үй камагына чыгарбашы керектигин, эми иш боюнча аягына чейин соттошого истейт. Токмок шаардык кеңештин депутаты Тынай Жансейитовдон бычак жеген Тилек Жамангуловдун атасы Касымбек Жамангулов чечим боюнча тийиштүү инстанцияга өз арызы менен кайрылганын жатат.
Көрөбүз, көрөбүз деген чыгар, көрбөз. Көчө кармалды угуп алып, анан бүгүн момунтуп чыгарып аткан таң калам да. Качан акыйкаты болот? Ушугант болду. Жете каршы жүргөнө менен Интерполго берсет. На каком основании? Бул бандит да мисалы.
Бирок жергиликтүү тургундар жабыркаган тарап фактыларды көрүп жатканын айтышып, иш саясатташып кетти дейт. Алар депутат Жансейитов саясий оюндардын курмандыгы болгонун билдирип чыгышты. Соңку жылдары Токмоктогу КСДП жана Кыргызстан фракцияларынын такты талашуусунун аркасында жергиликтүү депутаттар арасында ырк кетип, бири бирин куугунтуктоо күч алды деген Чүй райондагы жайыт комитетинин төрагасы Жумагазы Бекчанов чырдын башына парламент депутаты Урмат Самаевди күнөөлөдү.
Бул саясий иштердин баарын уюштуруп аткан жогорку кеңештин депутаты Урмат Самаев. Себеби дегенде бул эки партиянын балдары бири бирине момундай ызачылык кылып кичинекей буга чейин дар кандай иштер болгон бул жөнүндө.
Азаттык парламент депутаты Урмат Самаевдин өзү менен байланышканда бул ишке аны аралаштыруу мүмкүн эмес экен. Соңку учурда өз дарегине кароолоолор ансыз деле күчөгөнүн айтып актанды. Анткени менен окуя боюнча кабары бар экендигин ачык айткан депутат ошол эле учурда тараптардын пикир келишпестигине тиешеси жок экенин кошумчалоодо.
Мен айтып атпаймынбы, мен экөө бүт турган болсо, экөө бычакташып атса, анан эми ал бычакташкан жерде мен болбосун, же бирөөсүнө бычак бербесем, бирөөнү апарып вазайы менен жаштырып атсам бир жөн, анан өздөрү бычакташып атат, бирөө өлүм астынан аш калды, ары барып бери келди, анан бирөө депутат болсо, депутат башы менен ушундай кылса, алдап туура эмес, туура эмес иш нерсенден жөнү карабай берген болот да.
Ал ортодо Токмок шаарынын мээнеткеч айылынын тургундары, шаардык кеңеште жана эл арасындагы саясий кырдаалды жөнгө салып берүү үчүн президентке чейин кайрылууну жолдошууда. Мээнеткеч айылынын тургуну Данияр Дыйканбаев Токмок шаары бүгүнкү күнгө чейин КСДП жана Кыргызстан партиялары деп бөлүнүп, жаштар арасында тирешүү курч мүнөзгө өтө баштаганын айтып берди.
Кайра ушинтип Тынай Жансейитов кундук алышып кичинекей себеп чыгарышып камап атышат. Мына биздин өмүрүбүзгө да кол салып атышат. Сооронбай Сарипович, сизге кайрылгым келет. Ушунун баарын өзүңүз контролго алып карап коюңуз. Жаш балдар да көчөгө чыга албай калды азыр. Бүт ушул саясаттын артынан элдин баары куундуктуу болуп, эл көчөгө чыккандан да баспай калышты. Ушунун аркасынанчы. Ушуга жардам берип, ушунун баарын бүтүрүп бергиле.
Өз кезегинде жабыркаган Талант Жаманкулов жана анын жакындары дагы акыйкаттыкты издеп президентке чейин кайрылууну көздөөдө. жабыркаган Жаманкулов былтыр бычак жегенден кийин ооруканага жатып айыгып чыккан. Анын тарапкерлери сот чечимине нааразы болуп, иш боюнча аягына чейин соттошорун билдиришти. Саман Жумакадыров, Азаттык, Токмок шаары.
Нарында пенсионерлер жапырт банктардын электрондук төлөө системасына өтүп жатышат. Бирок облусун бир да айылында банкомат жок. Мындай иш пенсионерлерди ашыкча уарага салып, жеке каражатын купия сактоо укугу бузулуп жатканынан кабар берет. Өкмөттүн өлкөнү санариптештирүү демилгесинин алкагында жүрүп жаткан ушундай жарым жартылай иштери тууралуу аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Бул жерде 10 ашык карточка бар го дейм. Санайчы 11 карточка бар экен.
Кимдердики ал?
Бул кошуналардыкы да. Эртең менен айылдан киши толлектеле келип карточкаларын таштап кетишкен.
Нарын районундагы Жыланарык айылынын тургуну Бектурган Мамбетов азыр Нарын шаарындагы банкоматтын алдында турат. Колундагы 10 ашык карточканын улам бирин салып, кагазга өзүнчө жазылган сыр сөздөрдү терип, банкоматтан акча алып жатат.
Ишенет дем чеги менен алып барып аткандай. Пенсионерлерим айына канча пенсия түшөрүн билет өзлөрү деле. Мынча сом түшөт дейт. Ошолунсу менен эле чыгарып барып беребиз.
Таксист бул кызматы үчүн айылдаштарынан ак албайт. Ашыкча уара болбойм деле дейт. Ал 2 жылдан бери ушинтип почточунун кызматын аткарып жүргөн экен.
Айылга коюп койсо аябай эле жакшы болмок да. Элдин баары мына карточкага өткөрүп койгон. Бирок айылдарда жок, мурун болсо почтого барчу. Айылдан өзлөрү почтого барып алышчу.
Жыл башынан бери Нарын району боюнча 1000 киши пенсиясын банктын электрондук төлөө системасына өз каалоосу менен өткөрүп алган дейт. Кыргыз почтасынын мамлекеттик ишканасынын Нарындагы филиалынын жетекчиси Курманбек Жакыбалиев. Бирок эл мындай заманбап төлөө кызматына өтүп жатканда кыргыз почтасында эч кандай жаңылануу иштери байкалбайт.
Акыркы убакта көбөйүп атса керек да.
Көбөйүп атат. Мисалы үчүн мен бир эле эки жылды айтып берейин. 2017 жылында жыл ичинде банкка кеткен 703 пенсионер кетиптир. Биз эле былтыркы эле жылы быйыл кетип атат 764 кетип атат, карачы.
Жыл башынан бери.
Жыл башынан бери. Пособие алуучулар ошондой эле. Былтыр 161 кеткен, быйыл 106 пособие алуучуна аш балдарчы. Ушулар кетип атат бүт.
Нарын облусунун аймагында 200 ашык банкомат терминалдар бар. Бирок алардын баардыгы калк көп жайгашкан район, облус борборлорунда жайгашкан. Ушул тапта бир да айылга банкомат коюлган эмес. Өкмөттүн Нарындагы өкүлчүлүгүнүн аймактарды өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Жылдызбек Беккелдиев банкоматтар 2022 жылга чейин ар бир айыл аймагына коюлуу планы бар деп ишендирди.
Эми бул жерде индикаторлор бар. Мисалы үчүн элдин санына жараша. Экинчиден эми айылда бир 5-6 үй болсо азеки терминалды коюп коюш өзү кичине бул дагы каражатка келет. Анан ошол жактарын карап аймакташтырып бул багы элге сапаттуу кызмат көрсөтүүгө мындай аракеттер болуп атат десек болот да.
Нарында пенсионерлер пенсиясын 2013 жылдан баштап банк системасына өткөрүп баштаган. Облуста азыр 50 000 ашык пенсионер бар. Алардын жарымынан көбү пенсиясын банктан алышат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бир аздан соң эл аралык темаларга өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Кыргызстандагы Жашылдар партиясынын Уран кенине байланыштуу нааразылык акциясын Бишкектеги Алатоо аянтында өткөрүүгө уруксат берилбеди. Суданда армия менен оппозиция бирдиктүү кеңеш түзмөй болушту. Испанияда соңку 4 жылдын ичинде 3-жү жолу өтүп жаткан чукул парламенттик шайлоодо бийликтеги партия алдыга чыкты. Ооганстандан Лоя Жырга деген ат менен белгилүү улуттук курултай бүгүн АКШ жетектеген тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жүрүшүн талкууламакчы. Кыргызстанга Кытайдын коргоо министри расмий сапар менен келди. Тегеран Вашингтондун санкцияларды күчөтүү аракетине жооп катары өзөктүк куралды жайылтпоо боюнча эл аралык келишимден чыгышы мүмкүн экенин кайтты. Интернюс уюштурган медиа топтоо форумунда журналисттерге 7 багытта умтулуу сыйлыгы тапшырылды. Бүгүн Бишкектин Алатоо аянтында шаар күнүнө карата майрамдык мааракет болот. Кутман таңыңыз менен, Обада Азаттык радиосу. Бүгүн 29 апрель, менин аты жөнүм Санжар Эрелиев. Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Чет элдик басылмалар өткөн аптада кандай макалаларды жазганын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Социалдык медианын Борбор Азиядагы мамлекеттик башкарууга тийгизген таасирин Дипломат басылмасынын талдоочусу Колин Вуд иликтеди. Кыргызстанда саясатчылар ар түрдүү социалдык түйүндөрдө өзүнө керектүү платформаны түзүп жатышат. Мисалы, депутат Дастан Бекешев 2014 жылы эле өз баракчалары менен элге таанылган. Ал кезде калктын 28% эле соц тармакта олтурчу. Жергиликтүү башкарууда да социалдык түйүндөр күчтүү курал болуп баратат. Бишкек 312 аттуу тиркеме чыгып, көчөлөрдөгү жыртык тешик, кем каршыты, жергиликтүү эл сүрөткө видеого тарта салып, тармактарга таркатары менен тийиштүү органдар дароо кемчиликти оңдогон. Буга кошумча жооптуулар тамашалуу быйтыкчалар менен пост жазып жасалган иштин жыйынтыгын койгон учурлар күн сайын кездешүүдө. Казакстанда да бул тажрыйба акырындап жөнгө салынганы менен мамлекеттик органдардын социалдык түйүндөгү аккаунттарына караганда жооптуу кызматкерлердин Twitter баракчасы күчтүү. Мисалы, Алматы шаарынын бийлиги Көк жайлуу улуттук паркына байланыштуу долбоорду Facebook'а расмий жарыяласа, эл реакция кылбай. Шаар башчысы Бауыржан Байбек менен ошол кездеги премьер-министр Касым Жомарт Токаевтин Twitter'ге жазганы дароо көп окурмандардын көңүлүн бурду. Өзбекстанда Ислам Каримов көз жумгандан кийин бийлик мамлекеттик органдардын иши бюрократия, мыйзамсыз көрүнүштөр тууралуу кабарлагыла деп онлайн портал ачкан. Ачылары менен бул порталга 1.5 миллион кочуклу арыз түшкөн. Бирок Freedom House уюму 2018 жылдан бери Өзбекстанда жарандардын арызы онлайн түрүндө кабыл алынбай калганын кабарлады. Ал арада өзбек эли Telegram шилтемесин кеңири колдонууда. Түркмөнстан менен Тажикстан Facebook-ташуудан эң артта калган өлкөлөрдөн. Бул эки мамлекетте интернет кымбат жана өтө чабал. Ошентсе да Борбор Азиянын бийлиги салттуу медиа платформадан баш тарта элек. Маселен, Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткенин соц тармак аркылуу эмес, теледен кабарлады деп жазат Колин Вуд.
Дүйнөлүк пресса.
Бежиндин Европадагы түштүк чыгыш Азиядагы өнөктөштөрү быйыл бир жол бир алкак долбооруна өзгөчө көңүл бурууда. Бирок дал ушул жол өтө турган Кыргызстан Кытайга төлөөчү миллиарддаган долларлык карызын кантет деген суроого South China Morning Post гезитинин талдоочусу Калинга Асеневеранта жооп издеген. Анын маалыматына караганда 2013 жылдан бери Кытай ири долбоор өтчү өлкөлөрдүн инфратүзүмүнө миллиарддаган доллар каражат сарптоодо. Кытайдын батыштагы жана чыгыштагы өнөктөштөрү менен өткөргөн форумуна Борбор Азиядан Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун эле кошулганы бир топ суроону жаратты. Кытайдын таасири арткан сайын Кыргызстан алган карзын төлөй алабы деген сарсанаа күчөдү. Борбор Азия университетинин мамлекеттик башкаруу институтунун директору Роман Могилевский Кыргызстан карызды кайтарууда азап тартарын белгилейт. Узаган айда ал бул боюнча макала жарыялап, Кыргызстандын өтө тездик менен көбөйүп жаткан карзын эсептеген. Маселен, 2008 жылы Кыргызстан Кытайга 9 миллион доллар карыз эле. Бул сумма 2017 жылы 1.7 миллиард долларга чейин өсүп, 10 жылда 189 эсе арбыган. Могилевский эми карызды кайтарууда бир топ кыйынчылык жараларын эскертет. Аталган институттун дагы бир окумуштуусу Кемел Токтомушев Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы тарыхый тирешүү токтогону менен өз ара ишенимдин жоктугу маселени курчутарын белгилейт. Коомчулукта Кытай жол оңдогону, карыз бергени менен жергиликтүү элди ишке тартпай, кайра эле өз жарандарын жиберип, карызга алган акчаны өзү иштетүүдө деген да түшүнүк бар. Анткени менен бир жол бир алкак долбоордан пайда тапса болот деп эсептегендер да арбын. Маселен, туристтик агенттиктер биримдигинин жетекчиси Асылбек Ражиев жаңы жол аймакка туристтерди тартаарына ишенет.
Дүйнөлүк пресса.
CNN Edition басылмасы Австралияда 2 миллиондой жапайы мышыкка аңчылык жүрүп жатканын кабарлады. Айрым аймактар бир мышыкты жок кылганга 7 доллар төлөп берерин жарыялашты. Жалпы саны 6 миллион кочуку жапайы мышыктар, 1 миллион чымчыкты, 2 миллион кочуку сойлоп жүрүүчүлөрдү кырып, бул аймактын фаунасына коркунуч жараткандан улам ушундай кескин чаралар көрүлүп жатат. Улуттук баалуулукка кирген куштар менен сойлоп жүрүүчүлөрдү сактап калууну көздөгөн бийликти мышыкты жакшы көргөндөр сындап чыгышты. Бирок бийлик андай сынга көңүл бурбай 2020 жылга чейин жапайы мышыктарга каршы согушту улантуу планын жарыялады. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Өткөн дем алыш күндөрү Кыргызстандын медиа тармагындагы эң ири иш-чара медиа топтоо форуму өттү. Экинчи жыл уюштурулуп жаткан форумда спикерлер санарип медиа жана телеберүү жаатындагы негизги багыттар, аудиторияны түшүнө билүү боюнча презентацияларды жасашты. Соңунда журналисттерге умтулуу сыйлыгы тапшырылды. Бишкектеги Асанбай борборунда уюштурулган форумда заманбап техниканын жетишкендиктери колдонулуп, иш-чара медиа тармагында иштегендердин эркин форматтагы баарлашуу аянтчасына айланды. Программасы кагаздарда эмес, залдын ар кайсыл жерине орнотулган QR-коддордо сунуш кылынды. Катышуучулар 300 киши. 2 күн бою эртең менеки саат 9:30 кечки 6:30 чейин тынымсыз презентациялар, талкуулар, сунуштар болуп турду. Форумдун биринчи күнүндө иш-чараны уюштурган Интерньюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Элина Каракулованы кепке тарттык.
Экинчи жолу медиа топтоо форумун өткөрүп жатабыз. Форумда медиа тармагы, журналистика, массалык маалымат каражаттарынын иши, монетизация, медиа ишкерлик тууралуу сүйлөшөбүз. Чет өлкөлүк, жергиликтүү жалпысынан 12 спикер сүйлөйт. Айрым спикерлер контент, ТВ-дагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылышат. Пиплметрия тууралуу дагы сөз болот. Интерньюс быйыл пиплметрия долбоорун ишке киргизгени жатат. Бул нерсе бизге аудиторияны талдаганга жана анын каалоосун билгенге жардам берет. Иш-чарага аймактардан дагы журналисттер чакырылган. Форумдун экинчи күнүндө былтыркыдай эле умтулуу сыйлыгы тапшырылат.
Мы вручаем профессиональную премию стремления.
Баса, умтулуу сыйлыгы, каржылык, техникалык мүмкүнчүлүктөрү мыкты, эл аралык маалымат каражаттарынын журналисттерине ыйгарылбайт. Анын өзгөчөлүгү ушунда. Уюштуруучулар жеке же болбосо ар кандай долбоорлор аркылуу ишмердик жүргүзүп жаткан журналисттерди сыйлоону туура көргөн. Кимдер жеңүүчү болгонун бир аздан соң айтып берем. Азыр Ынтымак телерадио компаниясынын редактору Шавкат Умаровдун форум тууралуу пикирлерин угалы.
Мына жерде социалдык опрос жүргүзүлүп, ушул жерде катышуучулардан эрте менен уктап калдыңыз, туруп эле эмне кыласыз? Биринчи кылган ишиңиз дегенде, биринчи эле колубузга смартфон кармайбыз деген 90% менен добуш берип калбадыкпы? Азыр эл туруп эле биринчи смартфон менен интернет менен байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн азыркы медиалар сөзсүз түрдө каалайбы, каалабайбы интернетке байланыштуу болуп калды.
Карантайм телеканалынын өкүлү Толкун Умаралиев форумдагы спикерлердин бири болду.
Таких ивентов проходило намного больше. Я буду говорить в частности.
Менимче мындай ивенттер жылына бир эле эмес, көп өтүп турушу керек. Мен заманбап жана келечектеги медианын талаптары тууралуу сөз кылам. Жергиликтүү медиа каражаттары, ТВ, радиого эле контентти даярдап койбостон, аны атайын социалдык тармактар үчүн өзгөртүп бериши керек. Азыр жарнама жана андан акча табуу тууралуу жогоруда сөз болбодубу? Мына ошол каражат да мобилдик аудиториядан түшөт.
Для интернета, для социальных сетей.
Медиа его производители до сих пор не готовы воспринимать это как бизнес.
Медианы кандайча бизнес катары көрүүгө болот? Бул суроо да форумдун негизги темаларынын бирине айланды. Марал FM радиосунун жетекчиси Руслан Ахматбекти угабыз.
Медианы массалык маалымат каражаттарыны иш кана экенин унутуп калабыз да. Көбүнчө эле баягы чыгармачылык тарабына көңүл буруп эле, бирок мисалы айтылды бүгүнкү медиа форумда 60 жакын ТВ бар, 30 ашык радио бар, толтура гезит журналдар бар, бирок булардын ишкана катары өнүгүүсүнө биз маани бербей келебиз да. Ушул финансылык туруктуулук барып барып эле бизди же бийликке же болбосо тиги финансылык институттарга же болбосо бизнеске толук камдуу мындай көз каранды кылып коет да.
Церемония вручения премии стремления 2019. Добро пожаловать. Лучшие работы за 2018 год. Это выше 150 работ.
Медиа топтоо форуму жагымдуу сыйлоолор менен аяктады. Тагырагы умтулуу сыйлыгы журналисттерге ыйгарылды. Калыстар тобунун төрагасы Марс Төлөгөнов кимден канча эмгек келип түшкөнүн айтып берди.
Мындагыга салыштырмалуу, бул жолкуда абдан көп иш келип түштү. Жалпы жолдон айта турган болсок, 158 иш келип түштү. Ошонун ичинен караш чындыгында татаал болду. Себеп дегенде жана буга чейинда биздин кесиптештер айткандай, калыстар тобунда эл аралык биздин кесиптештер медиа эксперттер болгондуктан алар ал жактан биздин азыр интернет байланыш менен чыгып ал жактан талкуу жүргүзүш абдан чоң оор нерселерди жаратты да, бир пикирге келиш чындыгында абдан татаал болду. Ал эми жалпы жолунан айта турган болсок, кечиресиз, 7 номинация каралды. Алардын биринчиси бийлик жана коом, балалыкты коргоо, тынчтык жана ынтымак, маданият жана агартуу, жардам берүү мезгили, аракетчил адам жана сынактын атайын номинациясы. Бул темага берилгендиги үчүн кесиптештердин алкоосу деген 7 номинация болду.
Бирок тынчтык жана ынтымак номинациясына эч кандай макала баян ылайыктуу деп табылбады. Коом жана бийлик номинациясында умтулуу сыйлыгын медиа кишен уюму демилге тасмасы үчүн алды. Балалыкты коргоо номинациясы НТС каналына балдарды багып алган үй бүлө тууралуу видео баяны үчүн берилди. Маданият жана агартуу номинациясын кыргыз телефильм уюмунан Тына Ибрагимов жарык жана көлөкө тасмасы үчүн алды. Жардам берүү мезгили номинациясынын сыйлыгы Апрель ТВ каналына ВИЧ илдети менен жашагандар тууралуу баян үчүн ыйгарылды. Ишине берилгендиги үчүн кесиптештердин тандоосу номинациясына Булат Сатаркуловдун экологиялык темадагы материалдары ылайык деп табылды. Аракетчил адам номинациясындагы умтулуу сыйлыгы Акча бар интернет басылмасынын кабарчысы Эрнис Байсалбековдун Владимир аттуу майып ширетүүчү тууралуу макаласына берилди. Ал эми атайын дем берүү умтулуу сыйлыгына Т-медиа уюмунун кабарчысы Альмира Абидинова ылайыктуу деп табылды. Ошентип 27-28 апрель күндөрү Кыргызстандын медиа тармагындагы эң ири иш-чара медиа топтоо форуму аягына чыкты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында данисте берүүсү.
Эми кезекти сөз дайра түрмөгүндө кыргызча айрым сөздөрдүн маанисин Шайлобек Дүшеев айтып берет.
Кыргызда чаар ичеги деген сөз бар. Муну азыркы жаштардан түс маанисинде ичегинин өңү чаар экен деп түшүнүп жүргөндөр да жок эмес. Чаар ичеги деген кыйды, митам деген маанини түшүндүрүп, көбүнчө башка тууганынын колунда өсүп калган асыранды балага карата айтылган. Чал өлтүргөн жыландай деп коет. Же ар эмес, же бер эмес, орто сар, акыр аягына чейин жеткирбей, чала бүткөн же арабек кылып бүтүрбөй таштап салган ишке айтылган. Иш бүткөнү калганда чал өлтүргөн жыландай кылып таштап коюшту дейт. Чөп башлоо деп коет. Бир жерде туруктуу иштебеген, ишине тийди качты мамиле жасаган адамга айтылат. Мисалы, Абды ар кайсы жерде чөп башлап жүрүп айылга кайра келбедиби дейт. Чөп челке деген сөз да унутулуп баратат. Колунан эч нерсе келбеген абдан чабал мажүрөө кишилерди чөп желке киши экен деп айтат. Мыкты иштейт, колунан келбеген иши жок деп мактагандан кызматка алсам таптакыр чөп желкенем экен деп коет. Чуу куйрук деген сөз бар. Жөн жүрбөгөн, арызчыл, ушагайыңды, бузуклук ишти жакшы көргөн, жаман жагы менен аты чыккан адамды чуу куйрук деп коет. Кулагынан үркүү дейт, эл ичинде коркунучтуу дейт, имиш-имиш деген кабардан улам алдын ала кооголанга түшүп, коркуп, тынчы кете баштоо, чочлоо дегенди түшүндүрөт. Башына чырак жагуу дейт. Ал мыкты киши эле, алсырап турган Адылбек менен Сорондун башына чырак жагып, эл катарына кошуп кетпедиби деп коет. Бел алды болуу деген да сөз бар. Бир нерсени жасаарда болбой калбасын деп кооптонуу, жүрөк заада болуу. Сен эми мынча болду, бел алды болбой сүйлөш дейт. Эч эчтеке боло электе эле бел алдырып мүңкүрөп калдыңбы деп коет.
Сөз дайра түрмөгүн уктуңуз, аны Шайлобек Дүшеев даярдады.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы кетканда кошок менен жокто менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 29-апрелдеги таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан соң орус тилиндеги талкуу башталат. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев, бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Сайтыбызга кирип макала баяндарды окуп туруңуз. Дареги Азаттык чекит орг.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжар радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
көңіл бұрыңыздар. Акция. Сіздер Суперхайтта YouTube сұрадыңыздар біле. Біз атқардық. Эми 200 гигабайт Суперхайт трафигінде. YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Жана мунун бары жумасына болгону 30 сомго. У операторынан Суперхайт турганда ашык төлөөнүн эмне кереги бар? Жылдызча 200 торчо буйрутмасы менен кошуп ал. Оо, бул Суперхайт. Толук маалыматты 200 номери жана Суперхайт чекит о чекит кечи сайт аркылуу алса болот. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Жарнамалык кызматтын номери 440544. Санжира радиосу.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире радио Азаттык. Передача «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать инвестиционный климат в Кыргызстане. Я представлю наших сегодняшних гостей. Кубат Рахимов, советник премьер-министра и экс-глава агентства по продвижению инвестиций Эсен Момункулов. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Я немного объясню, почему мы выбрали именно эту тему. Потому что в свете последнего резонанса, связанного с геологоразведкой уранового месторождения в Высокуйской области, озвучивались также и цифры средств, которые вложили инвесторы в геологическую разведку с 2010 года. Масштаба государства, конечно, это небольшая цифра, но тем не менее для кого-то это может служить сигналом. Да? В четверг правительство отчиталось в парламенте, отчет был признан удовлетворительным, но тем не менее именно касательно инвестиции некоторые депутаты высказали критику. Господин Рахимов, не могли бы озвучить показатели по инвестициям за 2018 год?
С самого начала я хотел бы обозначить такую позицию, что я буквально полторы недели работаю в своей новой ипостаси, поэтому сейчас я не буду использовать цифры в избыточном количестве, потому что, по сути, я к ним отношения не имел. То есть я не был ни в составе правительства и так далее. То есть в данном случае...
Ну, так, наверное, будет даже лучше.
Да, я думаю, что это понимать. Будет так честнее. Вот. Поэтому сейчас я, конечно, могу вот сейчас поискать, сослаться на цифры, которые были. Я думаю, это нормально.
Как могут отразиться вот такие вот резонансные события вокруг каких-то конкретных месторождений или каких-то других инвестпроектов на настроениях инвесторов зарубежных?
У нас просто специфика страны такая, что мы любим похайповать, то есть поднять какую-то тему и массированно ее качать. Соцсети, СМИ, разные точки зрения.
Не-не, речь пойдет не об уране. Как вот повлияют эти события вокруг месторождения конкретного, вообще на общее строение? Кызыл-Омпол – это не единственное месторождение, вокруг которого разгораются какие-то скандалы, какой-то общественный резонанс, митинги.
То, что касается инвестиций, сейчас я могу сказать так, что... Судя по данным доклада, я почему искал так долго, чтобы быть неголословным. То есть приток прямых иностранных инвестиций составил 570 миллионов долларов и сократился на 7,6%. Вот, в то же время отмечено снижение оттока инвестиций из Кыргызстана на 27,7%. То бишь, если брать, скажем, сравнительные данные по таким странам, как Турция, то есть там снижение почти на 20%. Вот, значит, в Европе по некоторым странам, например, по той же Бельгии, снижение до 70%, то есть увеличился отток. И в те же США на 18%. Поэтому здесь все очень условно, все очень относительно. Но еще раз повторюсь, перед тем, как анализировать 2018 год, хотелось бы понять 2017 год. То есть я так предлагаю, это будет честно.
Как раз в 2017 году господин Момункулов работал в правительстве, правда, немного тоже, буквально 4 месяца, по-моему, захватили. Какие показатели были в 2017?
Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Я думаю, что это очень актуальная и важная тема, которую вы поднимаете. Ну, тут к этому вопросу можно подойти, вот как правильно заметил Кубат, с разных сторон, и можно много обсуждать. Вот я бы так сказал, да, можно, конечно, правительство сейчас критиковать, наверное, там достаточно людей, которые критикуют правительство, и даже вот слушания в парламенте там, ну, достаточно было Ну, это можно сейчас сказать, правительство – это мальчик для битья. Мне вот очень интересно самому, какие у правительства вообще планы на следующие, там, я не знаю, сколько она еще проработает, может, до выборов, может, еще дальше будет работать. Вот какие у них ценности, каких они принципов будут придерживаться в экономике, в привлечении инвестиций. Это, мне кажется, нашим слушателям тоже очень интересно будет. А то, что вот по статистике, да, вот сейчас заметный отток инвестиций как бы есть, мы это все знаем, вот говорят, где-то больше, ну, почти 500 миллионов долларов, да? Ну, насчет роста, я бы не сказал, это у нас в последнее время, в последние годы был какой-то большой скачок, да? 3,5% – это очень мало для развивающейся экономики. Это, да, уже для развитых стран, может быть, это хорошие показатели. Но в нашей ситуации у нас минимум должно быть 7-8. И у нас есть такой потенциал. Я не знаю макроэкономические показатели, какие были там сдвиги. Ну, я бы сказал, не было сдвигов, да? Где-то даже, может быть, мы и назад ушли. Понятное дело, вот разные там политическая ситуация разная была. Может быть, вот сейчас правительству надо задуматься, в какую сторону они нас поведут, вот кабинет министров, да? Это очень будет интересно сегодня услышать. И насчет, вот вы начали, вот насчет хайпа, да, вокруг урана. Я думаю, что это очень хорошо, что поднимается такой хайп, потому что это показывает, что у нас сильное гражданское общество. И вот многие, я когда был с разными делегациями в других странах, всегда нам в плюс зачитывалось то, что мы демократическая страна. Это страна, которая вот хочет построить либеральную экономику, которая уважает права человека и старается вот придерживаться усиления верховенства права. И все это влияет на экономическую ситуацию в стране и на настроение инвесторов. Инвесторы – это очень умные люди, они заработали эти деньги, и они, в первую очередь, не хотят потерять своих денег. Получается, если мы определим, какие у нас приоритетные направления для привлечения инвестиций, это определит успех или провал нашей экономической политики, да, или инвестиционной политики. И действительно, я работал раньше, и может быть показаться, что у меня какие-то предубеждения. Нет, такого нет. Я за то, чтобы это правительство было успешным, потому что это повлияет на нашу страну и на наше население. Поэтому если где-то мы можем своими советами, может быть, или вот где мы можем, мы готовы тоже участвовать в этих процессах, как общественные деятели, да?
Спасибо, господин Рахимов. Горная промышленность – это традиционно самая привлекательная отрасль для зарубежных инвесторов, но в то же время это одна из самых проблемных отраслей в смысле взаимоотношений инвесторов с местным населением. Вы уже, наверное, вошли в курс дела. Вот у правительства есть какая-то программа для разрешения каких-то конфликтов между разработчиками и местным населением?
Первое, я хочу сказать, что это системная проблема. Ей ровно столько, сколько независимости Кыргызстана. Это нужно очень четко понимать, это нужно осознавать. Тот же Комтор, по сути, это золотой запас СССР, золотой запас Киргизской ССР, который был отложен до лучших времен. То есть, как ни странно, на тот момент люди, которые принимали государственные решения, больше думали о детях и внуках. Вот такой парадокс. Но, с другой стороны, в условиях такого обретения независимости в 90-х годах выбора особого не было. Надо было заходить в недра. И Комтур, конечно, стал одновременно и спасением, и одновременно стал проклятием нашей экономики. Поэтому не зря премьер говорил о том, что нам необходима, условно говоря, такая декомтуризация. Я так ее называю, этот процесс. Потому что, когда ты зависишь от одного источника, когда этот источник дает половину промышленного производства, это, конечно, ненормально. И, по сути, здесь я соглашусь с теми экспертами, которые говорят, что зачастую темпы роста ВВП страны зависят от цены на золото. Да? То есть получается, что и на объемы выработки, скажем. Переходя к другим месторождениям, ну, то, что я вот наблюдал как экономист, да, у нас есть конфликт между так называемым либеральным дискурсом, который вот Есен упомянул, там, верховенство прав человека, о том, что мы должны демократически все обсуждать, что обязательно должно учитываться мнение местных сообществ, все это хорошо. Но есть второй момент, это право собственности. Так, право частной собственности, оно так же незыблемо, как все остальные гражданские права. Согласны? И если мы посмотрим на уровень инвестиций в недра, скажем, у наших соседей, Казахстан, Узбекистан, несмотря на то, что это условно авторитарные страны, эффективность там все-таки повыше. Почему? Потому что для них стоит приоритет первое. Это экономического роста, создание рабочих мест и при соблюдении вот, права частной собственности. То есть, если государство принимает решение о выделении лицензии, неважно, будь то геологоразведочные работы, либо недропользование, соответственно, здесь есть некая осознанная оценка того, что можем получить в итоге. Никогда не бывает все идеально. Если мы возьмем практически любое месторождение, у нас возникает этот вопрос. Поэтому я ставлю его по-философски. Что первее, курица или яйцо? Давайте каждый раз задавать этот вопрос, в том числе с местным населением. То есть, важны ли рабочие места, важны ли, значит, какие-то доходы местных бюджетов. А потому что сейчас мы уже вплотную подошли, кстати, был резонный вопрос депутата Сулайманова, да, партия Бербол, по поводу эффективности работы промежуточных звеньев в системе МСУ, да, по поводу, имел в виду полномочных представителей и так далее, и так далее. Это актуальные вопросы, и эти вопросы, по сути, каждое правительство, а оно, к сожалению, долго не сидит, по-своему пыталось решать, каждое правительство что-то привносило. Я не отношу себя к категории романтиков, я отношу себя к категории прагматиков, и я считаю, что в данном случае, получив вот мандат доверия по истечении вот этого годичного срока, правительство Аблгазиева имеет право на том, чтобы, по крайней мере, ряд вопросов завершить. Возвращаясь к теме недр. Здесь очень важно найти консенсус в рамках общества. Либо мы хотим экономического роста, либо мы хотим, чтобы природа оставалась нетронутой. В данном случае лично моя позиция очень осторожная. Почему? Потому что мы одновременно хотим, чтобы мы, то бишь Кыргызская Республика, были страной органического сельского хозяйства, чтобы мы одновременно были страной небесных гор и лидером по туристическому потоку в регионе, и одновременно мы хотим, чтобы какая-то была добыча, которая дает реальный вклад в ВВП. Мы хотим, чтобы создавались рабочие места и пополнялись местные бюджеты.
Но
над этим, как сказать, стоит вопрос либо политического паралича, да, потому что политики, точнее, государственные управленцы иногда боятся принимать решения в условиях вот такого прессинга. Это нормально. Это нормально. Все мы люди. С другой стороны, есть моменты, опять же, того, что недропользователь, как правильно было упомянуто, что инвестор – это умный человек или умная компания, или, так сказать, лица, принимающие решения, которые действительно заработали деньги где-то в других странах, может быть, и внутри страны, и они должны просчитывать все риски. Поэтому давайте все-таки определяться. Либо мы подходим точечно, то есть возможно, что действительно в Иссык-Кульской области не стоит сейчас организовывать какие-то вот эти процессы по добыче полезных ископаемых, которые содержат нечто опасное для природы. Я с этим соглашусь, потому что действительно здесь у Иссык-Кули, наверное, с точки зрения ВРП, валового регионального продукта, может быть лучше, чтобы он оставался туристическим краем. В этом плане я соглашусь. Но что касается других регионов, в которых малонаселения, которых, по сути, мы можем оказать адресную поддержку этим людям, которые там проживают, либо, еще раз повторюсь, системно их обеспечить необходимым для полноценной жизни инфраструктурой, как это, например, сделала Каз Минералс Бозымчак. Mm-hmm. Вот они вокруг себя достаточно много что сделали полезного. И Кумтор вносит 1%, насколько я знаю, выручки в фонд развития Исыкулия. То есть здесь надо искать золотую середину. Угу. Я поддержу позицию гражданского общества, что оно имеет право на голос и на гражданские права, но я одновременно хочу поддержать права недропользователей на право их частной собственности. Угу. И право государства на том, чтобы заботиться о гражданах, создавая им рабочие места и пополнять бюджет.
Кстати, о месторождении Кызыломпол. В четверг стало известно, что правительство начало процесс отзыва лицензии, то есть работы на месторождении будут прекращены.
Я тоже вот согласен, что права частных инвесторов, они должны соблюдаться однозначно, но давайте учитывать такой момент. Иногда госорганы выдают какие-то заключения, разрешения, лицензии, не получив экологических экспертиз. Вот сегодня мы обсуждаем точечно, но в целом надо из этого извлекать уроки. Мы каждый раз на те же грабли наступаем. Да? Вот хотелось бы от этого правительства услышать на будущее какие-то сигналы для инвесторов, для бизнесменов, для населения, потому что мы хотим знать, как она себя дальше поведет. На этот раз она пошла навстречу населению, но я также придерживаюсь мнения, что инвестиции в частные компании могут быть как-то компенсированы. Это правительство, оно может как бы предусмотреть, да, какие-то меры. А вот насчет таких противоречий, да, мы говорим, надо развивать туризм, и в то же время хотим там разрабатывать уран, да? Это я не про этот случай, вообще в целом. Давайте от частного случая уже переходить к более глобальным вопросам, да? Мы это видим сплошь и рядом, в других сферах тоже. Если мы выбрали какой-то путь, если мы выбрали какую-то стратегию, давайте ее придерживаться. Если мы хотим быть вот зеленой экономикой, если хотим развивать туризм, если мы хотим, может быть, креативной экономики, да, которая приносит очень много денег, или хотим там в IT инвестировать, то давайте определяться, ставить четкие планы и разрабатывать четкие стратегии. Не надо метаться, вот поэтому надо четко определяться, и Кыргызстан же, он же не находится в изоляции от глобальной экономики, да? Поэтому хотелось бы услышать, да, как мы будем интегрироваться в глобальную цепочку добавленной стоимости, да? Например, у нас есть конкуренты, соседи, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, которые тоже не дремлют, да, они тоже хотят привлечь инвестиции, они тоже хотят развиваться. А вот некоторые вопросы, вот если мы хотим стать, например, скажем, транспортным хабом или еще каким-то хабом, да, то надо это делать впервые всех, потому что если мы упустим шанс, то соседи, они могут перехватить. Это первенство. Вот, например, скажем, вот по аэропорту, да, аэропорт Манас, он может стать региональным хабом. Мы уже приняли политику открытого неба, да. Там можно, конечно, там несколько еще степеней, там можно еще дальше пойти. И я уверен, что надо идти в том направлении. И если мы сейчас не привлечем инвестиции в аэропорт, Ошский аэропорт, он никак не уступает Бишкекскому. В Ферганской долине живет 20 миллионов человек. Даже там у нас очень большой потенциал. Если мы это не перехватим, сейчас вот Узбекистан, Фергане, они планируют реанимировать свой аэропорт и инвестировать большие средства. Казахстан то же самое. Поэтому в некоторых вопросах надо быть расторопными. И я бы также добавил, что вот в свете последних там коррупционных дел многие госорганы, они парализованы, да, действительно. Вот как мы будем выходить из этой ситуации? Как мы будем давать им работать? Вот такие сигналы, они очень важны для внешнего инвестора, для внутреннего инвестора. Также вот мы же не можем существовать в тупике, да? Какая судьба вот сложится с проектом 20 уже сколькилетней давности, да, насчет железной дороги? Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Тоже хотелось бы услышать, да, в каком направлении мы будем идти там. Вот такого ряда вопросов, мне кажется, интересует многих, и включая нас, вот, экспертов гражданского общества.
Я до этого уже сказал, что принято решение отозвать лицензию у инвестора. А какие-то возмещения или вот эти вот финансовые вопросы, они как-то уже регулируются?
Вы знаете, вопрос уже, наверное, ГКПН, потому что это узковедомственный. Да, просто уже вы можете позвонить.
Просто в ГКП нас отправили в аппарат правительства.
Поэтому. Ну, ничего бывает, ничего страшного. То есть пусть приучаются к
открытости. Тогда у меня следующий...
Да. Сейчас вот я хочу ответить на вопросы, которые были заданы по существу. Первое. С конца начну, да, с транспорта. Я полностью согласен, что по акционерному обществу Международный аэропорт Манас, по всем аэропортам Кыргызстана, есть хороший шанс на развитие. Но мы здесь вступаем в определенный конфликт интересов с местными авиакомпаниями, которые автоматически станут убыточными. Это тоже надо понимать. У них тоже есть свои лоббисты. И надо, опять же, прийти к пониманию, что мы инфраструктурный хаб или все-таки еще будем как-то отстаивать права своих перевозчиков. Это важный очень вопрос. Я считаю, что раз мы уже пошли по пути хаба, то надо сохранить буквально 1-2 авиакомпании, то есть дать им определенные преференциальные условия именно в части местных перевозок. Потому что нам нужно развивать региональную авиацию, нам нужно развивать все, что связано с нашей внутренней связанностью регионов. Это очень важно. Тут, не дай бог, там перекроют, опять там перекроется, что-нибудь случится на трассе Бишкек-Кош, и вы же видели, что авиация спасала. Что касается проекта по железной дороге, давно этой темой занимаюсь, в 2014 году диссертацию даже защитил по этому поводу. Хочу сказать, что железные дороги – это инфраструктурная проекция геополитики. Поэтому без учета интересов глобальных игроков сейчас очень сложно строить какие-то транзитные коридоры. Ну, так жизнь сложилась. И никогда не забывайте про физико-географические характеристики. Вот Сен может подтвердить, что в любом проекте есть понятие, как капекс и опекс. То есть, если большие капитальные затраты, то потом, если они не отбиваются. Вот, поэтому здесь я вижу гораздо большую перспективу в возобновлении регулярного грузового и пассажирского сообщения по уже существующим железным дорогам, которые проходят по территории Узбекистана и Казахстана. То есть, из Бишкека в Ош или из Джалабада в Бишкек можно попасть по железной дороге. Ну, просто последние годы никто этим не занимался. То есть, физически железная дорога есть, но так называемые нефизические барьеры никто не устранял, потому что неинтересно.
То, что обновление регулярного сообщения, оно как-то способно дать, скажем, позитивный сигнал для инвесторов?
Конечно, конечно. То есть, если вы решаете вопрос вот, внутренней связанности регионов, ну, неважно, что это делается через территорию сопредельных стран, для инвесторов это очень хороший сигнал, что здесь люди решают вопросы, исходя из существующей физической инфраструктуры.
Это немного, немного другая тема. Вы очень такой интересный термин озвучили – декумтаризация. В чем она будет заключаться? У правительства уже есть какая-то стратегия, где немаловажную роль играют именно внешние вливания?
Ну, во-первых, сейчас уже разработан проект закона о недрах. То есть, уже от этого можно отталкиваться. Именно как раз-таки там заложены все необходимые параметры для диалога с местными сообществами. Это очень важно. Здесь, Исен, я полностью поддерживаю вашу позицию, что диалог должен быть. Диалог должен быть, потому что таковы правила. Это абсолютно соответствует вот принципам народного веча, обсуждения, принципам того, что у нас власть идет от людей, и люди должны иметь право на свой голос, и люди должны иметь право на часть дохода, я бы сказал. Так это святое. Вопрос другой, какие формы, чтобы это не превращалось в холократию, чтобы не сжигали имущество инвесторов, не избивали сотрудников этих. Это все должно быть оговорено. То, что касается такой глобальной картины, каким образом нам привлечь инвесторов в эту отрасль, я думаю, что это очень непростой вопрос, потому что его до этого, еще раз повторюсь, пытались наскоком, нахрапом решать. Поэтому нужно быть очень аккуратным, осторожным. И я здесь считаю, что целесообразно вообще провести такую международную конференцию здесь, в Бишкеке, именно с привлечением экспертов и, скажем, правительственных кругов тех стран, которые смогли вот эту парадигму для себя выстроить. То есть, соотношение экологии, интересов местного населения, привлечение инвесторов. И нам пора перестать ориентироваться на бенчмарки там, исключительно развитых стран. То есть нам надо смотреть на более-менее успешные примеры среди середнячков. Тот же опыт Чили, хотя Чили никогда не был там развитым государством, оказался бенчмарком, например, по пенсионной системе. Опыт Чили оказался весьма и весьма применимым по разработке месторождений тех же самых. По другим странам, да, есть всегда какие-то конфликты, там, в Эквадоре есть конфликты с индейцами. Они к чему привели? Что вообще у них президентом стал индейец? Вот. Но при всем том, он когда уже пришел, видит, ага, ну это тоже интересы местного населения соблюдаются, вот, уплачиваются налоги, создается какая-то инфраструктура социальная. И как-то он мягче стал. Mm-hmm. То есть он пришел на таких экстремистских лозунгах, а потом на самом деле инвесторы в него поверили. Я считаю, что у нас ситуация получше, чем в Эквадоре. У нас, во-первых, самый главный тезис, который я хочу озвучить. Давайте не ломать то, что мы имеем. У нас есть уже существующие инвесторы, уже существующие договоренности. Давайте научимся их выполнять и всемерно содействовать вот этому обоюдному выигрышу, как вот западная система, да, win-win, то есть выиграл-выиграл. Как минимум существующий инвестор, затраты на удержание существующего инвестора, ну, наверное, раз в 5 меньше, чем на привлечение нового. Это, кстати, соответствует парадигме нынешнего кабинета министров. Не навреди.
Насколько важен опыт других государств именно в работе с инвесторами, с вашей точки зрения? Чей опыт мы можем, ну, не перекопировать, а, скажем, внедрить?
Да. Ну, пару моментов, вот, где я бы тоже хотел порефлексировать. Вот, сразу скажу, что по железной дороге у нас мнения диаметрально разные. Я думаю, что в первую очередь этот проект интересен Кыргызстану, и мы не можем находиться в транспортном тупике. Да, у нас есть союзники, да, у нас есть соседи, мы с ними должны дружить, мы с ними... Но у каждого у нас своя кухня, и поэтому где стоят наши интересы, мы никак не можем идти на поводу у друзей, там, у братьев, ни у кого. Поэтому здесь... Не может быть каких-то других дискуссий, да? Второе, я бы сказал, что вот сейчас Кубат отметил там насчет бенчмаркинга. Я бы сказал, вот Армения, Грузия, сейчас вот Украина, они вот выбрали свой путь. И мне кажется, их опыт нам нисколечки не помешает.
Я имею в виду, да.
Да, в части привлечения инвестиций там возьмите разные вопросы, да. И сейчас вот насчет антикоррупционной составляющей, мне кажется, сейчас мы боремся с последствиями коррупции, да. А надо бы бороться вот с источниками коррупции, да. Что такое источники? Источники – это старая советская система, которая работает, которая не актуальна сейчас. Вот, возьмите те же на местах органы управления, да, как полномочные представители, или акимы, или там министерство, вот, например, Министерство сельского хозяйства, да, все знают, что там 5000 человек работает. Сейчас государство не сеет, не собирает, ничего не делает, до сих пор штат, как в советское время. Ну, это нонсенс. Таких моментов очень много, и в первую очередь я бы задал себе вопрос, да, Кыргызстан. Какая мы страна, да? Мы сырьевая, или мы вот находимся в тупике, или мы страна, которая вот стремится там более интегрироваться не только вот в евразийское пространство, да, может быть, в рамках ВТО можно со всем миром работать, да, рядом Китай находится. Мы вот много шансов упустили, и до сих пор, я считаю, что упускаем, да. Сейчас грядут вот выборы в парламент, правительство в выборное время, обычно оно работает на выборы. Насчет экономики, насчет привлечения инвестиций забывает. И инвестор тоже не идет до выборов и после выборов, потому что они хотят стабильности, они не хотят потерять деньги, да. Поэтому я считаю, сейчас нынешнему правительству будет очень тяжело, поэтому правительству надо помогать, и наша экономика, она похожа на корыто, которое вот имеет очень много дыр, куда просто наши средства, наши ресурсы, они вытекают, и поэтому, мне кажется, надо все-таки поменять, да, это корыто. Поэтому надо насчет системы подумать, системных вопросов, да, как можно все это менять. За 26 лет мы до сих пор держим такой штат, да, бюджетников, ну около 400 тысяч. У нас и так 1 000 000 человек за рубежом, И нас обслуживают, да, вот, скажем, сейчас 5 миллионов из 6, да, где-то около 400 тысяч человек. Это муниципальных, госслужащих, там, непонятно, да. И до сих пор нынешнее правительство, вот, она идет по стопам там других правительств, она до сих пор создает какие-то госпредприятия. Ничего хуже нельзя придумать, да? Вот если не хочешь ничего делать, да, ты либо создаешь...
другая тема.
Нет, это показывает мышление правительства, да, это показывает ценности и показывает философию правительства, да, когда она создает такие комиссии, комитеты, агентства. Поэтому надо, наверное, какой-то мораторий объявить, да, если даже не сокращать, а я считаю, что надо сокращать радикально. И без этого вот нет смысла зарабатывать много денег, если ты бездумно потом их тратишь.
Мы только-только начали раскачиваться, но, к сожалению, у нас формат такой. У нас всего лишь полчаса есть. Ну, нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали инвестиционный климат в Кыргызстане, работу правительства в этом направлении. В сегодняшней дискуссии участвовали советник премьер-министра Кубат Рахимов и экс-глава агентства по продвижению и защите инвестиций Сен Момункулов, а передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев.
Перекресток на радио Азаттык.